Дмитрий Коровников, адмирал империи 68, читает Михаил Обухов. Глава 1. Хуже всего было то, что я все видел. Тактическая карта показывала сектор во всех подробностях, на какие была способна, и подробности складывались в хронику избиения. Эскадра Зиминой таяла. Отметки ее кораблей исчезали одна за другой, как свечи, которые обходит и гасит аккуратный служка. Вокруг каждой уцелевшей велись по два, по три чужих вымпела, и в этом окружении было что-то от воронья, слетевшегося точно к сроку. Елизавета I больше не маневрировала. Линкор висел в пустоте, обмотанный тросами по самую рубку, и к нему неторопливо, по-хозяйски, подходил тяжелый крейсер под флагом командующего вражеским космофлотом. Суровцев выходил на прямую линию с флагманом Настасьи Николаевны. Для чего выходят на прямую линию к обездвиженному кораблю, в академиях объясняют на первом курсе. «Господин контр-адмирал». Пападакис стоял рядом и смотрел на ту же карту. «Крепости завершают разворот. Орудия прогреты, расчеты на местах. Вижу айк». «Цель распределения подтверждено», — продолжил Пападакис. «Комендантам приказано бить по тяжелым вымпелам и не жалеть накопителей. Пусть не жалеют. После сегодняшнего дня накопители нам либо не понадобятся, либо спишутся вместе с нами». План работал. Радоваться ему я уже не мог. Между «ударят» и «успеют» лежала пропасть, и на дне этой пропасти помещалась целая эскадра. «Мы можем рвануть туда», — сказал Пападакис. Голос у него был ровный, как у человека, предлагающего чай. «Полный. Через 20 минут будем в самой гуще». «Не можем». «Я и говорю, можем, но нельзя. Хотел услышать это от вас, а не от себя». Грех знал меня непозволительно хорошо. Все во мне требовало скомандовать полный вперед и гнать крейсер туда, где расстреливали остатки эскадры Зиминой. Каждая клетка, каждый год выслуги, каждая из привычек, которые заменяют командиру инстинкты. И все это упиралось в две серые кляксы на краю карты. Два тоннеля. Два входа в сектор, задернутый туманом войны, как ширмой. Перед ними стоял мой заслон, и покинуть его я не имел права. Если из этих дыр, пока сектор занят Суровцевым, выйдут в свежие эскадры, сражение можно будет не доигрывать. Я сам выбрал себе этот участок. Сам поставил сюда крепости. Сам назначил себя сторожем при дверях. И теперь стоял у дверей, слушая, как в соседней комнате убивают. «Что зонды?» — спросил я, не оборачиваясь. «Первая пара вошла в серую зону 1,5 минуты назад», — отозвалась Заводовская со своего поста. «Вторая — только что. Трансляции нет. Внутри работают чужие постановщики помех, забивают все каналы. Лейтенант, как только появится хоть что-то похожее на картинку, вы узнаете об этом раньше меня, господин контр-адмирал», — пообещала она. «Потери среди зондов?» — спросил Пападакис. «Один из четырех уже молчит», — ответила Анфиса Сергеевна. «Второй фонит, но идет. Пара во втором тоннеле пока целая». «Целая», — повторил Грек. «Хорошее слово для машин, которых мы сами послали умирать. Работаем с тем, что есть». Разведывательный зонд — существо героическое и недалекое. Он лезет туда, куда не пошлешь человека, и гибнет там с усердием, которого не требуют даже уставы. Эти четыре шли в облако глушилок, чтобы купить мне немного правды. Курс правды в секторе стоял сегодня высоко, как никогда. Я распорядился пустить их парами и по разным векторам, чтобы чужие постановщики не сняли всех одним накрытием. Мелкая предусмотрительность человека, который уже проиграл главное и пока не знает об этом. Туман войны. Название поэтическое, а явление скучное. Область, где сканеры слепнут, связь глохнет. Любой объект превращается в размытое пятно условной массы. Внутри может идти ударный флот, а может дрейфовать выпотрошенный транспорт. И снаружи эти картины неотличимы. Командиру остается считать худший вариант рабочим. Я и считал. Последние часы я занимался этим с прилежанием отличника. Ожидание вышло из тех, что старят. Я находился между двумя картинами. На одной выбивали эскадру Настасьи Николаевны, на другой не было ничего, кроме серой мути. Я затруднился бы сказать, которая из двух больше выбивала меня из колеи. Пападакис молчал рядом. Заводовская вполголоса переговаривалась с постами. Крейсер жил размеренной жизнью боевой тревоги, и в этой размеренности было что-то оскорбительное. Сектору полагалось затаить дыхание вместе со мной, а он работал. «Есть трансляция». Лейтенант Заводовская подалась к пульту. «Канал рвется. Даю как есть». Над проекционным столом вспыхнула картинка. Дрянная, в косых серых полосах, со снегом помех. Кадр дергался и слеп каждые 2 секунды. Наши разведчики пробивались сквозь вой чужих постановщиков, как человек, кричащий сквозь стену. Но и того, что пробивалось, хватало. «Стабилизацию по второму каналу». Заводовская работала, не поднимая головы. Сейчас, вот. Кадр застыл. В тоннеле, из которого я ждал минимум эскадру, ждал так уверенно, что ради этого перекрыл чужую оборону, шел один корабль, крейсер. Немолодой крейсер средней руки, ни флагман и ни линкор. Вокруг него, как мошкара вокруг фонаря, велось в плотное облако рэп-зондов. И вся эта компания добросовестно изображала поступь флота, идущего походным ордером. «Второй тоннель», — выдавил я, во рту пересохло. «Секунду». «Щелчок переключения». «То же самое, господин контр-адмирал». «Одиночный крейсер, облако постановщиков». «Идут с переменной скоростью, разгон, торможение, снова разгон». «С переменной», — повторил я. «Ну, конечно». «Нужно подтверждение по массе?» — спросил Пападакис за моей спиной. «Сигнатура одиночная, капитан», — ответила Заводовская. «Пятно крупное, но ядро одно, ошибки нет». «Похоже, имитируют». Она запнулась, подбирая слово. «Перестроение», — закончил я за нее. «Благодарю, лейтенант. Я понял, что они имитируют». «Да сколько их там всего?» Пападакис спросил это тоном человека, уточняющего прогноз погоды. «По одному вымпелу на тоннель. Два крейсера «Айк». Мы держали два заслона и ударный крейсер против двух старых посудин с фонарями. Против двух посудин и одной хорошей идеи», — поправил он. Дальше можно было не смотреть. Я смотрел. Фокус был стар, как война, и прост, как наперсток. Берете один корабль, обвешиваете его постановщиками, загоняете в серую зону, где ни один сканер не различит деталей, и меняете скорость с той ленивой неравномерностью, с какой ходят большие соединения. Остальное сделает воображение противника. Оно само дорисует эскадру, вторую и третью. Чем опытнее противник, тем щедрее он рисует. Я нарисовал щедро, размашисто, целыми флотами, с нумерацией соединений и расчетом времени развертывания. Я, Александр Иванович Васильков, знаток обходных маневров и чужих тылов, человек, столько раз водивший корабли тайными коридорами, что обязан был узнать этот почерк с первого кадра. Меня обыграли не тонкой многоходовой комбинацией. Меня обыграли наперстками у трактира, приемом, за который курсантов в личной академии оставляют без увольнительной. Где-то при штабе первого министра сидел скромный офицер-планировщик, который вычислил меня по старым компаниям. Этот, мол, учен, осторожен, знает цену тоннелям. Вот на его учености и сыграем. Два крейсера и сотни дешевых зондов связали в 5 десятков крепостей и целого контр-адмирала. Мне захотелось пожать этому человеку руку. Желание сломать ее при рукопожатии я записал себе в смягчающие обстоятельства. Впрочем, не нужно гадать. Это явно был валериан. Волос на голове было жалко. Я ограничился тем, что стиснул край проекционного стола. Самое горькое лежало глубже, под слоем профессионального стыда. Мы разругались с Настасьей Николаевной Зиминой из-за этих самых тоннелей. Она называла мои серые зоны пустыми дырами. Я называл ее оборону парадным расчетом. Оба были в ударе, и каждый унес свою правоту с собой, как знамя. Свою я подкрепил делом, забрал у нее из-под начала два заслона крепостей и увел их сторожить пустоту. Сейчас выяснилось, чья правота была настоящей. С тыла сектору не угрожало ничего, кроме моей уверенности в обратном. Уверенность эту я вырастил на собственных победах и выкормил чужими ошибками, и родословная у нее была безупречной. Гений тактики и стратегии. Титул оказался арендованным, и сегодня срок аренды истек. Об этом позаботятся. У проигранных решений всегда больше летописцев, чем у выигранных. Что до Ивана Константиновича, доверие императора теряют один раз. Второй раз терять уже нечего. Самолюбие болело меньше всего. Самолюбие — мышца, оно заживает. Болело другое. Каждую минуту, которую я провел, гордо охраняя пустоту, по-настоящему воевали другие. Зимина держала строй, пока я предъявлял ультиматум и туману войны. Посыпать голову пеплом мне не дали. «Господин контр-адмирал», — Пападакис не повысил голоса, и все же что-то в его тоне заставило меня поднять глаза. «Елизавета». На карте вокруг линкора заканчивали работу корабли сцепки. Тросы больше не держали Елизавету Первую. Ее подтягивали, выравнивали и доворачивали, как деталь, зажатую в тисках. Отметка флагмана Суровцева проползла последние сотни метров и слиплась с отметкой линкора в одну. «Стыковка», — произнес Пападакис и не прибавил ничего. Прибавлять было нечего. К чужому линкору не стыкуются для переговоров. Переговоры уже состоялись. Их итог читался с карты потому, как Елизавета рвалась из тросов, пока ей было чем рваться. Теперь она не рвалась. Теперь у ее переходных узлов строились штурмовые группы. Я слишком хорошо представлял, сколько их набирается сразу с 4 кораблей. Против экипажа нашего линкора этого хватит с запасом. Арифметика выходила короткая и вся против Настасии Николаевны. Вице-адмирал Суровцев не спешил, и эта неспешность говорила о нем больше любого досье. Так двигается человек, у которого выигрыш уже лежит в кармане, и который может позволить себе разгладить мундир перед тем, как войти за ним. «Абордаж», — сказал я вслух, потому что молчать об этом было еще хуже. «Да», — согласился Айк Пападакис. «И у нас впервые за день развязаны руки», — добавила лейтенант Заводовская. «Зонды подтверждают, в обоих тоннелях по одному вымпелу. Ваше распоряжение, господин контр-адмирал». «Распоряжение». Слово было правильное, уставное, и оно повисло в воздухе, пока я смотрел на две слипшиеся отметки в центре карты. «Лейтенант, дальность до Елизаветы?» — спросил я, еще не зная, зачем спрашиваю. 9 минут полного хода», — ответила Заводовская. И, помолчав, добавила. 8, если капитан Пападакис разрешит перегрузить маршевые». «Разрешит», — нехотя согласился Айк. Никто из нас троих не произнес ни слова о том, что приказа не было. «Как же крепости?» — спросил, наконец, Пападакис. «Останутся на позициях и справятся без нас», — ответил я. «Два вымпела, при всем уважении к чужой смекалке, заслон не прорвут». «Тогда готовим расчет разгона. Пока только расчет». «Он готов минуту как?» — улыбнулась Анфиса Сергеевна, отвечая за меня своему капитану. «Чего же мы ждем?» «Вашего приказа, господин контр-адмирал. Считайте, что вы его услышали. Машинная готовность. Курс пока прежний». «Есть курс прежний», — кивнул Пападакис. Я думал о женщине на борту этого линкора. О женщине, с которой я поссорился из-за пустых дыр в пространстве, которую обокрал по всем правилам военной науки, и которая все это время была права. Казенное слово «дорога» здесь не годилось. Дорогой бывает вещь. Настасья Николаевна была из тех потерь, после которых эскадру пересчитывать бессмысленно. Мы не сказали друг другу и половины того, что следовало. Я был уверен, что время на это еще найдется. Сегодня время нашлось у Суровцева. И следом второй волной, хотя и полагалось идти первой, ее опоздание тоже кое-что говорило обо мне, накатила мысль о мальчике. Иван Константинович так и не покинул Елизавету Первую. Вся империя, сколько ее осталось верной присяге, помещалась сейчас в одном маленьком пассажире линкора, который скоро начнут вскрывать снаружи и изнутри. Я охранял от вымышленных эскадр 2 пустых коридора, а настоящая беда тем временем подошла вплотную к каюте моего государя. Император все еще был там.